Котопоиск считаю открытым. Раз, два, три, четыре, пять. Прятаться бесполезно. Я пошел тебя искать. Я нашел тебя. И те, кто дожил до вечера четверга бодр и весел, в эту минуту рискует, прям вот так же на кота Буюна посмотрев, лишиться последних сил. Мы помним, что пенопласт лишает сил, по крайней мере, это было в мультфильме «Вольт». Вот. Вот. Вот это абсолютно правильная реакция. Но кот Баюн, если что, может совершенно спокойно выбить нас из колеи. Смотрим, а где же у нас второй? Второй где-то бродит. На самом деле второй бродит вот здесь, он прямо рядом. Он внимателен. Ну, сделай что-нибудь артистичное. Ты же очень... Вот, так, а еще что-нибудь? Ну, хорошо, забодали меня. Так. Вот так. Потереться об камеру – это правильно. Замечательно, замечательно. Сразу видно, что подошел котик и использовал камеру по прямому назначению. То есть этот процесс, кстати, когда почесался рожицей обо что-нибудь, он у нас на каталогическом языке называется чесуча. Что такое чесуча? Сейчас уже никто не помнит. Слово «есть» осталось без наполнения. Это каталоги наполнили, каталоги знают, что чесуча. Это вот как раз то, что вы сейчас видели в физиономии об камеру. Илья Мензель. Сергей, приветствую. Доводилось ли вам гонять на скайнлайнах? Почему был свернут проект? Когда-то по цене «Жигулей» взял 7-летний полноприводный купешку ГТС-33. После него все остальное очень скучно. Проект не свернут. Проект перестал приходить под этим именем в Европу, потому что на самом деле, как была эта машина, так и остается у нее. Разные названия для внутреннего рынка она существует. Infiniti регулярно выплескивались в Америку, тоже, на самом деле, будучи у себя первородными скайнлайнами, задний привод, ну и полный привод в том числе. Машина под хорошую управляемость, под человека, который знает, что такое управляемость, занос, что такое выставить занос и держать ее в заносе. Это очень редкие таланты. Но проект остался, потому что японцы, они позволяют себе нишевые модели. Японцы, несмотря на то, что, конечно же, они... С одной стороны, вроде занимаются бизнесом, но Nissan при этом мы видим, насколько неудачлив. Они, в первую очередь, занимаются тем, что пытаются ублажить своего клиента. Абсолютно правы в этом отношении. Самый трепетный, самый требовательный, самый внимательный клиент в мире – это японский клиент. И для него есть модели, которые неприбыльные. И Япония регулярно делает машины, которые, в принципе, разорительные. И Toyota позволяет себе абсолютно разорительные машины. Ну, Lexus всякие там позволяет себе иногда мелкотиражные машины. Nissan тоже себе позволяет. Это норма на внутреннем рынке. До Европы и до нас с вами не долетает. Но японцы не отказываются от своих икон. Они прекрасно понимают, кому поклоняться, кому молиться. Андрей Криворученко. Привет, солнечной Португалии. Удалось ли вам попробовать суперб нового поколения? Какие изменения, кроме большой цифровизации, не радует перенос основных функций на общий экран? Суперб по-прежнему великолепен. Чехи, как только взялись за производство автомобилей на индустриальной базе Volkswagen, сразу Volkswagen обыграли. У них первая Octavia на базе третьего Гольфа, она уже была машиной, которая превосходила Гольф. Суперб сразу вышел в лидеры, именно поэтому сейчас Пассатов больше нет и уже не будет, а Супербы будут и остаются флагманами. То есть есть Audi, у которого есть свои флагманы, они там, собственно, все начинают от Audi A2, от Audi A1. И есть Volkswagen-Skoda, где Skoda позволяет себе флагманы Суперба, а Пассата уже нет, Volkswagen его больше не будет. Суперб великолепен. Вот эта вся цифровизация, она сейчас потребуется для... работы над ошибками, потому что Euro NCAP требует часть функций вернуть в живые кнопки, и Шкода пойдет обратным путем. Но машина великолепная. Вот по-прежнему она великолепная. Она как была не зря флагманом, так она не зря флагманом и остается. И, конечно же, по управляемости. Причем парадоксально, конечно, казалось бы, общих очень много черт, и это не Audi, и это не Volkswagen. Это Шкода со своим почерком, со своей породой, со своей походкой. Мне машина очень понравилась, но все-таки одно дело эксплуатация машины, другое дело знакомство. Это как блондинка в кафе. Ну, первые 15 минут она шикарная, а тот, кто дошел до финиша и вывел ее, например, под знамена в ЗАГС и под фанфары, устроил с ней долгую личную жизнь, через какое-то время думает, где же я был, почему все остальные умные через 15 минут все поняли и ушли, а я остался пробовать до конца. Когда живешь долго, имеешь совершенно другие результаты. Со Шкодой долго у меня просто не было, поэтому здесь желательно накопить чужой опыт, спросить за грудки взять, сказать, как тебе супер, ну-ка. И он скажет, о, и вот тогда мы ему поверим. А я-то что? Никита Губа. Стоит ли рассматривать Mercedes-Benz C-класс в 205-м кузове к покупке? А 205-й V-шка – это предыдущее поколение C-класса, то есть машина не старая. Меня, ну, сам по себе C-класс, во-первых, он прилично выглядит, очень пристоен, крупный ровно настолько, чтобы не считаться бэби-бенцем, в отличие от первого поколения, от 190-го. Но меня в Мерседесе много чего раздражает. Меня раздражает вот эта вот наглость немцев в отношении потребителя, которому и так съешь, не подавишься, ничего страшного. И мотор 1.6 вот в таком... У нас 5 турбин, знаете, какая у него мощность. Да что тебе, выпендриваться, достаточно тебе будет. Вот это отвратительно. И когда Мерседес ставит микромоторчики, а потом клеит туда логотип, шильдик, означающий, что это тот самый мощный мотор зверской мощности, потому что раньше когда-то эти цифры на крышке багажника и вправду что-то означали, и теперь они не имеют абсолютно никакого значения, игра продолжается, на самом деле это обман. Тебе предлагают машину, говорят, знаешь что, мы тебя обманываем, мы тебя сразу в грош не ставим. Опять-таки на контрасте, особенно с японцами это болезненно, потому что у японцев спрашивают, а вам понравилось? Правда хорошо? А давайте мы сделаем лучше. А у немцев лопать что дают? Ты что, мотора 1.6 мало, что ли? У тебя это же Мерседес, это же знаешь, какой двигатель? И поэтому 205-й, его нужно очень внимательно смотреть. Мотор-то какой? И, конечно, когда по секонд-хенду берешь машину из старых рук, то, в общем-то, без разницы, что под капотом. И здесь другая заповедь на вторичном рынке. Чем проще, тем лучше. Если машина вообще голая на веслах, пустая, как барабан, без ничего, вот она-то и проживет дольше всего. Но мотор 1.6 – это просто плевок, на мой взгляд. Во-вторых, 1.6 живущим точно не будет. Ну, вот прям совсем не будет, потому что он рассчитан по ресурсу на первого клиента. Второй – это тот, кто будет его оплакивая либо лечить, либо хранить. И 205-й сам по себе молодцом. Задняя подвеска у него мне очень нравится, прям вот классно. И управляемость, конечно, машина, которая для тех, кто знает и ценит, она по себе пору упоительна. Но нужно долго-долго в этой пепельнице с окурками искать то, что не докурено до конца и изначально было все-таки чем-то более приличным, чем просто обычный пэл-мэл. Майовец. Котики, вам добрый вечер. Ой, я посмотрел на рыжего. Но он поза-то не изменился с той поры. Вот как он лежит котом-баюном, соблазняя бросить все и обвянуть. Так и остается. Котики, привет. Действительно ли немцы охотились за секретами Катюши, или это выдумки историков? У Вербах-то была же своя РСЗО. Да. Легенд было очень много, и лучший за всю войну танк Т-34 не лучший. И Катюша секретная, фантастическая и реактивная артиллерия. У немцев мало того, что было свое, у немцев было полно Катюш, брошенных. Это капитан Флёров свою первую машину подорвал, потому что ничто не сдается наш город и варяг врагу, и ничто немцам в руки достаться не должно было. И легенды, они как раз на этом и строились, на абсолютном героизме, на абсолютно несгибаемой воле, на распоряжении командира красного, который сказал, и замполита, если что, который застрелил в затылок. И огромное количество фотохроники немецкой, брошенные, укомплектованные на шасси ЗИС-6, «Катюши», абсолютно дееспособные, которыми как раз и стреляли по Красной Армии. Поэтому вот как-то охотиться особо, ведь в нашем понимании это Абвер, группа, заброшенная в тыл, которая должна что украсть? Машину угнать? Нет, снаряд. И вот они снаряд украли, завернули его в брезент, переправили в Берлин, в Берлине распаковали, и уж если тебе нужно понять, как это устроено, то, наверное, воровать нужно завод, то есть напасть на город, в этом городе разобраться полностью с производством, с химическим составом. Все это никому не нужно. Когда у тебя Красная Армия, отступая, бросила все, бросила танки КВ-1, КВ-2, бросила Т-34, бросила «Катюши» на шасси, на гусеничном, на ЗИС-6, полностью комплектные. Прям заряжай и стреляй. Не надо ни зачем охотиться. Берешь, привозишь к себе, смотришь, говоришь, а, нет, ну, ребят, у нас лучше. Тем более, что у Катюши, у нее, конечно, работа по площадям, и это, наверное, интересно, когда там плацдарм, Курская битва, а точности никакой, и куда оно прилетело, ты не знаешь. Но это была особенностью артиллерии Красной Армии. Она стреляла не по целям, она стреляла по врагу, вот туда куда-то. Попал, не попал, и точность, ну, там, зенитная артиллерия, например, точности не имела вообще никакой. зенитная артиллерия просто стреляла в небо. Ну, не повезло немцу, все, он напоролся на снаряд. А повезло, так, пожалуйста, зенитки стреляют, небо все в огнях. А как немцы шли, так и шли. Вот они идут волна за волной, стреляют. То же самое было с артиллерией. Точность артиллерии не требовалась. Ну, там, ЗИС-3, например, она точностью не обладала абсолютно. Ну, тем не менее, значит, такая пушка, которая историческая. Ну, что, чего, понимаете? Когда разговариваешь с ветеранами, мне это повезло, я с ними живыми еще общался, я этих всех людей застал. Когда там у ветерана-зенитчика я спрашивал по истории его полка, он говорит, наш славный боевой полк за войну сбил 1000 самолетов. Я говорю, а на самом деле сколько? 4. За всю войну наш полк сбил 4 самолета. Ну, вот так, такая эффективность. И артиллерия, когда спрашиваешь у артиллеристов, очень мало кто выжил, или читаешь мемуары, или в том числе тот же самый Виктор Астафьев, у него очень много, очень подробно. Там Великокрынецкий плацдарм, например, там много подробностей, особенно между строк. И никакой эффективности. И «Катюша» вот как раз для этого подходила, чтобы куда-то туда со страшным воем что-то пролетело и все разнесло в дребезги. Был там враг, не был там врага. И если нужно было высоко, хорошо прицелиться, куда, чем, как, ну, туда полетело. Немцы в этом отношении были точнее. У них тоже не было настолько совершенным их реактивная артиллерия и реактивные снаряды. Но оно все-таки у них тоже было. И вопрос был не в том, чтобы украсть, а вопрос в том, чтобы сравнить. Ну, для сравнения, пожалуйста. Вот огромное количество Красной Армии набросало и сказал, пожалуйста, забирайте. И немцы взяли и посмотрели, что за как. Илья ДК. Мне придется вернуться в Россию из Германии. Потребуется машина. Нашел Меган, нашел Витару 1.3 и СИД. Машина 21-22 года. Все механика. Ну, Илья. Да, Илья, видимо. Вы вернетесь в Россию, и вам придется покупать машину? Ну, дай бог, вы очень оптимистичны. Что бывает в России с теми, кто вернулся из-за границы? Они погибают в ГУЛАГе. Всегда. За исключением, ну, Лунстрома, например, или Вертинского. Генерал Слащев погиб. Максима Горького, да, упросили вернуться. Алексей Толстой. Если вы Алексей Толстой, вы будете выбирать себе машину. А если вы Илья, и вы вернулись из Германии, вы, конечно, успеете ее купить. И, наверное, полгода на ней поездите. Так или иначе, война эта закончится в ближайшее время. Ну, ее поставят на паузу. И поскольку внешний враг вроде как заканчивается, Америка уже друг, обостряется классовая борьба по мере продвижения к социализму. То есть начинается охота на ведьму в России. Все, кто был за границей, все, кто работал за границей, они все окажутся в ГУЛАГе, без исключения. И не возвращайтесь из Германии, вернитесь куда-нибудь в другую страну, в Грузию, в какой-нибудь в Узбекистан, в Казахстан, тем более, что Казахстан следующий, или там Беларусь-то нет, а Казахстан точно, все-таки земля-то не его, в учебнике истории про Казахстан опять не то написано. Но если вот эти полгода перед посадкой вы хотите типун мне на язык, что ты клевещешь? Вот так вот, учебник истории читал. Вы хотите выбрать себе машину, то, на мой взгляд, самое интересное – это Витара. Она великолепна. Это, мол, литражка фантастическая совершенно и невероятно скучная по салону. То есть внутри, там даже хуже, чем Deo Matiz. Внутри это такое ощущение, что взяли детские игрушки, переплавили где-то на костре, и сляпали что-то примитивное-примитивное. И в салоне там тоска, которая в 21 веке ничем не обоснована. Дух самурая, который мечтает о харакири, наверное, правильно витает в недрах этих машин, но всем остальным не подходит такое аскетичное убранство. Меган 1.3 – гениальная машина, фантастическая. По ресурсу, ну, дизель выживет, бензин как повезет. СИД 1.4 – это машина близко к эталону. Как только первое поколение СИДа появилось, во-первых, он огромный. Эта машина, если так смотреть правде в глаза, она с 24-ю «Волгу». Она была литражечка, да ничего подобного. Это здоровенный агрегат, очень удобный. Он плох тем, на мой взгляд, что очень низкий. Корейцы не понимают, как можно за 20 лет не построить дороги в стране, у себя-то они с этой задачей справились, поэтому у них все машины такие низкие. И по городам и весям российским, вы когда поедете, вы даже, не дай бог, попробуйте люк между колес пропустить или там банку из-под Кока-Колы. Ну, вдребезги пополам, все это плохо кончится. И получается, что у вас в шорт-листе три совершенно разных машины, потому что Витара, она потрясающая по управляемости малышка. Она очень азартная, она очень классная, она обалденно сделанная. И это маленькая машина, во мне может быть тесто, а может быть и нет. Сколько у вас котиков с собой на Котопоиск, сколько у вас, какая зажировочка у них на зиму, как часто они устраивают вам облепиху, то есть поместитесь вы всей семьей, сказать трудно. Меган эргономичный, красивый, удобный, и Сид здоровенный, классный, вот прям совсем классный. Если размер для вас не имеет значения, по деньгам вы так или иначе любую из этих машин совершенно спокойно можете себе позволить, Сид будет самым верным. Я для себя, не ориентируйтесь на меня, я бы из этого списка взял бы Витару. Ну, я вообще люблю маленькие машины, я на Матисе ездил 10 лет и продолжил был на нем ездить, но просто, во-первых, он сгнил, а во-вторых, я там начал покупать себе более крупные машины. Ну, и мы когда в Матисе в моем ехали, например, с моим ротвейлером, это было очень странно, и в Матисе вообще нас много ездило, и я тогда начинал свою стрелковую карьеру и подвозил потом парней до метро. Маленький мальчишек, красный такой, маленький, красненький, открывается дверь, тут выходят такие здоровенные мужики, камуфляж, увешанный оружием, патроны, ящики, уходят в метро. Или обратная картина, очень смешно было. Так, beauty shop какой-то по-украински. Сергей, скажи, будь ласка, вашу думку, Toyota Avensis 2.0, вариатор, 12-й год, 165 тысяч километров пробега, из Харькова. Да, встаем в нужную позу. Как нужно относиться к Тойоте? О, Тойота непогрешимая, не подведи меня, живи в веках. Молиться надо. Обязательно опаперть лбом так, прям вот Тойота, ну Тойота. Тойота имеет право на подобное отношение к себе. Тойота действительно молодец. Даже вариатор. Но Avensis, конечно же, хорош, пока свеж и молод. Япония не делала ставку на Avensis. Camry – вот эта машина, которую для Америки, для всего мира, для такси, под ресурс. И японцы очень дифференцированы здесь. У них есть целеполагание, что символом должны быть все крузаки и Camry, во что бы то ни стало. Avensis именно поэтому он то всплывет, то утонет. И машина сама по себе хорошая. Я к вариатору не подойду никогда, особенно с вторыми руками и пробегом 165. Но есть же примеры, когда все-таки до середины Днепра птица-то долетала. И смотреть на достаточный ресурс, будучи готовым к тому, что вариатор накроется. Может ли Toyota делать плохие машины? Может. Умеет ли Toyota делать ломучие, одноразовые? Еще как. Насколько это характерно для Avensis? Как повезет. Если машина из знакомых рук, да, здорово. Если машина с рынка, и вы просто нашли объявление на 165 тысяч, я уже сразу бы начал напрягаться на пробег 165. Не верил бы ему. Егор, здравствуйте. Вспомнил тут поговорки 90-х. Правило 3Ф. Не бери Форды, Фиаты и все французское. И немец русскому, вы к нам за машиной или за Опелем. Каждая машина превращается в Опель. Ну, очень многое в мире меняется. И люди меняются, промышленность меняется. Глобально мы видим, как, например, германская автомобильная промышленность изменилась. Насколько Opel, который General Motors с 29 года, то есть скоро будет столетие того периода, как Opel – это GM. Отметить не получится, потому что теперь Opel – это Stellantis. Не удержался. И тем не менее, это американская машина, сделанная в Европе, производимая в том числе всю Вторую мировую войну, и американцы... Вот, сзади появился рыжий кот. И американцы всю Вторую мировую воевали с немцами, которые были на американских машинах концерна General Motors. Ну и Фордах заодно. И поскольку все меняется, то Opel на сегодня, особенно Insignia, это машина, до которой многим странам далеко. И полигон в Рюссельхайме эти машины оттачивают по управляемости до уровня эталонной добродетели. У них корейцы не случайно учились у «Опеля» по управляемости и достигли. Потом, правда, пошли и купили себе BMW Альберта Бирмана, который BMW Motorsport. И тем не менее, «Опель» сыграл огромную роль. «Део» — так это вообще патентованные «Опели» были. «Део Рейсер», «Део Нексия» — это он, кадет. Не каждая машина становится «Опелем». И вообще в целом промышленность, она сейчас, мы видим, загнала немецкий Volkswagen в тупик, а Mercedes в зазнайстве своем все еще продолжает глумиться над клиентом. BMW обожает одноразовые двигатели, одноразовые коробки передач, одноразовые автомобили, высокотехнологичные, потрясающие в добродетелях и совершенно чудовищные в эксплуатационном длительном забеге на большую дистанцию. Поговорки тоже устаревают, и даже девиз «Das Auto», который сейчас фольксвагеновский, когда-то был опелевский, как бы то ни было характеризует это Volkswagen, скончавшийся под чужим слоганом или нет? И тут же вопрос, это уже не ваш, я думал, что это одно является прелюдией к другому. Итого, ваша реплика парируется моим мудрым умозаключением, что не все так однозначно, мир меняется, и поговорки в том числе устаревают, а уж тем более французы. Французов в России с 812 года не любят, а немцев с 45-го обожают. Рекламная кампания немецкого автопрома началась в 1945 году. Роман Белый, ваше мнение о КПП DQ500? DQ500 – это вариатор, это робот, это семиступенчатая DSG. Она после определенных заклинаний и проклятий считается хорошим примером роботов. У нее был очень долгий эволюционный путь. Как всякая фольксвагеновская DSG, она была отвратительная, она была одноразовая, она сломалась. Потом она уперлась в Китай. Китай немцев нагнул капитально. Немцы побежали в кои-то веки по приказу желтых, работая на белых, исправлять свои ошибки. На DSG, в том числе на эту, они в Китае дали гарантию в 10 лет. Нигде больше в мире гарантии в 10 лет на коробку на DSG немцы не давали. Это они просто испугались, боялись потерять китайский рынок. И на сегодня немцы делают вид, что эта коробка очень надежная. Это не так. Очень все зависит от того, коробка-то одна и та же. Когда такая же коробка стоит на Porsche, претензий нет. Потому что не надо экономить на заварке. И поэтому сделанная для дорогого бренда, с теми комплектующими, которые не ломаются, это, в принципе, порочная конструкция, работает великолепно. На Audi она работает великолепно, а на Volkswagen так себе. Поэтому эта коробка, рассматриваемая отдельно, без конкретного автомобиля, в контексте идеи, вполне себе порочна, несмотря на заклинание, что, простите, мы все исправили. Не исправили вы ничего. Но когда эта же коробка ставится в приличную машину за очень большие деньги, к ней нет претензий. Она сделана там, где надо, хорошо и по-человечески. Ситимен. О, да, мы, кстати, с вами все отчасти ситимены. Здрасте, здрасте. Nissan Maxima A32. Ох ты ж, господи, сколько ж ей лет-то? 20, да? Мотор 3 литра, механика, арабская, левый руль. То есть три кондиционера, ни одной печки. Машина из Сибири. Условно не гнилая машина в Сибирь, приехавшая из Эмиратов. Что скажете про мотор ВК-30, ваш слушатель, с 2011 года? Такая дедовщина. Кто с какого года? Мотор серии ВК неубиваемый. Мотору ему лет, наверное, 30. Причем это семейство двигателей, оно по ресурсу запредельное. Для того, чтобы убивать этот мотор, его нужно специально кипятить или специально туда какой-то наждак добавлять. Двигатель всегда обладает повышенным аппетитом, он не экономный, он такой из прошлой архаичной эры, когда мы откидываем эры, когда на дровах все это было, дров не жалели, но он очень надежный. И по мотору, если вы где-то найдете максимум А32, это, вероятнее всего, будет машина, уже уставшая по кузову, но не по мотору. На механике вообще никаких проблем. Машины из теплых краев, из Арабских Эмиратов. В Сибири выжило послужит еще. Возможно, что вы закаленный человек, и вам по микроклимату это не будет неприятно. По всему остальному, условно не гнилая, она вас точно не подведет, потому как ресурс двигателя невероятный. Ну, мало кто такой же по ресурсу. Так, во Франции 20-летние джимники стоят по 15к, пишет Денис Харитонов. Джимники во всем мире любят, джимники во всем мире по цене неохотно падают, а нынешнее поколение, ему уже сколько там, 4 года, 5 лет, оно не падает в цене. Вот вообще не падает. Оно всегда за двадцатку. Вот джимники, такая игрушка. Огромное количество людей еще хочет. Джип Патриот автомат 2014 года. Сергей из Украины спрашивает. Джип Патриот, прям вот джип и прям Патриот 2014 года. Это легковая машина. Она совсем легковая, и на ней крупно написано. Джип. И барабанные палочки. Это просто машина. Ну, машина, машина. Сел, поехал. Сломалось, починил. Больше ничего. Рассчитывает на то, что это легенда. Там нет никакой легенды. Рассчитывает на то, что это джип. Там от джипа только логотип. Но оно же едет, оно же заводится. Пока заводится, имеет смысл купить. Новые «Лады» или «Китай», что скажете? Какой трагический выбор. То есть застрелиться или повеситься? И то, и другое так себе перспектива. Новая «Лада» через какое-то время будет «Лада Искра». Это «Логан» третьего поколения. Очень неплохая машина. Из каких китайских обломков ее соберут, что туда натыкают, что туда притащат из-за рубежа, не знаю. И по-любому на конвейере она будет приживаться еще, наверное, года три. То есть она превратится в автомобиль, годный для покупки, года через три. Веста, по идее, была хороша. В нынешнем исполнении она тревожная, потому что у нее у понедельничных машин там китайского больше, у вторничных там добавляется Дагестан, у средовских еще немножечко привезли что-то из Индии, у четверговых там немножечко Ирана подсыпали, прикрутили, привернули. А вы, например, покупаете пятничную, и к ней не подходят уже никакие комплектующие от понедельничной. Очень тревожная ситуация. Ну, Китай – это не автомобиль. Если вы подходите всерьез к покупке китайской машины, купите лучше проездной. Так, тут что-то на английском. Прекрасно совершенно. Как вы думаете, Трампу сойдет все с рук? Прощай все ценности демократии. Трампу уже все сходит с рук. В Америке проснутся через какое-то время. Трамп – уголовник. Трамп – это президент, имеющий судимость. Последнюю судимость он получил прямо вот в момент восшествия на престол, и суд сказал, что как бы ты не выиграл президентские выборы, ты уже сидел. Трамп – наглый, злобный старикашка, мстительный очень. Его задача – отомстить всей планете Земля за все. За то, что ему не нравится, за то, что не так ходите, не так выглядите, не так причесываетесь. Вот ненавижу всех, поэтому всех растопчу. Он будет очень долго крушить Америку. Сейчас он пугает нас тем, как он расправляется с демократией во всем мире, как он предал Украину, потому что это абсолютно скотское предательство. То есть Трамп – это такая сволочь, прям конченая тварь. И от Путина в этом отношении ничем не отличается. Два гнусных старика, мерзких старика, любующихся собой, восхищенных любым своим действием. В туалет сходил – счастлив. Нагадил – великолепно. Предал Украину – аплодисменты. Но с рук это не сойдет. И Америка через какое-то время, система правосудия, Конгресс, сильно подозреваю, что у Трампа будет импичмент, сильно подозреваю, что на Трампа будут покушения, сильно подозреваю, что команда Трампа будет меняться у нас на глазах. Сначала не будет никакого Илона Маска, потом будут менять всяких там Джей Ди Венса, придурка одноклеточного, там Рубио вполне возможно, ну, не говоря уже обо всяких этих вот одиозных людях, которые там руководят правовой системой, явно конфликтующей. Пока, к сожалению, он разрушителен, и Трамп остановить некому. Поэтому мы все с вами в заложниках, и Апти Алаудинов уже сказал, что нужно подсобрать мужиков и уничтожить всю Европу. Ну, потому что сейчас НАТО развалится, НАТО уже развалится. Ну, собственно, НАТО никогда и не было. Это такой письменный стол с табличкой. НАТО сейчас закончится, Европа не успевает. Другое дело, что Россия тоже не успевает. А Лудинов не соберет 2 миллиона человек. Но задача понятна. Уничтожить Европу. Зачем? А что с ней еще делать? А клево, да? Мы тут сейчас вот, я тут Алаудинов сейчас пойду и уничтожу все эти страны. Ну, красота же. Ну, не строить же, уничтожать же. И все это по воле Трампа, по из-за предательства Трампа, из-за того, что просто конченая тварь Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, и Америка к этому пришла в результате демократических выборов. То есть к нашему ГУЛАГу и к американскому безумию можно прийти, оказывается, разными путями, имея в финале одно и то же. Абсолютно одинаковые системы по уничтожению людей, здравого смысла и приличного поведения, в том числе включающего в себя там, демократию, отношение к правам человека, к соблюдению законности. Россия к этому пришла через захват власти фашистом Путиным, а Америка к этому пришла через выборы, где проголосовали, сказали, ну, Трампушка, давай, уничтожай. И Трампушка принялся уничтожать. Вы просто жаждете продолжения кровопролития. Мы, то есть, не знаю, о чем вы говорите и с кем вы говорите, не понимаю. Значит, неправильно была поставлена система в США, раз один человек рушит все, что нажито всем человечеством. Роль личности в истории. Маленькая Финляндия выиграла войны, потому что у нее был непоколебимый Маннергейм. Франция проиграла войну, а Деголь ее выиграл. Деголь не проиграл Вторую мировую войну. И Деголь выиграл главную танковую битву Второй мировой. В советских учебниках этой битвы нет, а в мировой истории она есть. Ее выиграл Деголь и заставил немцев броситься вспять. При том, что у Деголя было 5 танковых батальонов. То есть 5 танковых батальонов – это на самом деле даже меньше, чем 2 полка. И тем не менее, вермахт об него обломал зубы. Роль личности в истории. Роль личности бывает иногда такая, как у Дантеса. Дантес вошел в историю. Про Дантеса кто-то еще что-то знает, что был за человек, как он оказался на этом жизненном пути. Но зато все знают, кто такой Дантес, что именно он сделал. Он вошел в историю. Роль личности. Трамп при всей той системе, которая, конечно же, показала свою неэффективность, использовал очень хорошие наработки человечества, но оказался конченной тварью. Теперь та же самая система, которая его поставила наверх, будет с ним бороться и снимать его с этого пьедестала. Потому что система предусматривает не только вход, но и выход. Система устроена таким образом, что она позволяет не только подняться, но и быть опущенным. Не быстро, но тем не менее. Новый Peugeot Expert с клонами намного хуже предыдущих? Нет. В этих клонах теперь, там же раньше итальянцы были, а сейчас японцы. Toyota стала клоном. Но машины, разработанные французами, французы – это не те самые 3F, Ford, Fiat и французы. Это шикарные совершенно. Эксперт всегда был отличной машиной. Тем более, когда там стоит французский дизель под капотом, который сейчас под запретом, долой дизелизацию, да здравствует уже непонятно что, видимо, электрификация. Эксперт – отличная машина. Отличная. Ездил не так давно на ней, в очередной раз получил удовольствие от того, какой автомобиль. Французы все-таки делают машины с большой буквы. Другое дело, что там великорусское зазнайство не позволяет на них смотреть подобающим образом, а только свысока. Ну, что там, разве нимфы кисть дают, да еще в котель? А машина должна быть большая, чтобы я тут как эксперт, классная машина. Так, Nissan Maxima, машина 98 года, пишет CityMan, я второй владелец. То есть вы женились, прожили 20 лет, потом позвонили Аслане, спросили, жена у меня хорошая, а то я что-то живу с ней 20 лет. Я не понял. Как, может, развестись уже? Ну, не Косланян, на самом деле, с такими семейными ценностями. Ford Fusion, плагин гибрид. Это который, Сергей Малый меня спрашивает, это американец. Ведь явно же это не европеец Ford Fusion, потому что европейский Ford Fusion плагин гибридом не успел побыть, а американец успел. Ford Fusion – это то, что мы знаем как Ford Mondeo. Фордище Мондеище, такой вах! Ну, и даже плагин-гибрид его не то чтобы сильно испортил. Как был классный автомобиль, так и остается. А гибридизация, его плагинистость позволяет в том числе заехать в те зоны городов больших европейских, куда всем остальным нельзя, а этим еще можно. Ну, приходится вот таким образом расплачиваться за экологическую политику в Европе. Совершенно необоснованно. Fusion как автомобиль классный. С чего начинается хорошая машина? Хорошая машина начинается с платформы. Платформа отличная. Подвеска, управляемость, эргономика. Потом на нее навьючиваются добродетели. Там экологичность, Грета Тунберг, ну, портрет, по крайней мере, ее. Или там в бензин, в бензобак там добавляется капелька Греты Тунберг, святые мощи. И какая-нибудь электрификация. Там какой-то дополнительный генератор, батарейка. Это ухудшает машину, но не превращает ее в непотребство. Градационный коллапс. Просто в России французы – это Логан и прочие тачки для бедных. Хорошие ничего из Франции к нам не возили. Возили. Мы не обратили внимания на это, и французы сами сделали выбор в пользу маленьких машин, поэтому у нас ощущение, восприятие французов как изготовителей маленькой техники. На самом деле, во-первых, это гениальные машины. Во-вторых, все французы к нам привозили большое, но мы, когда по цене упирались в это большое, мы понимали, что за эти же деньги мы возьмем еще и престижное, за которое не переспросят. Когда ты за одни и те же деньги выбираешь, например, между Рено и Мерседесом, ну, ты будешь плохо выглядеть, совершенно необъяснимо, когда ты покупаешь Рено. Но Рено Талисман, а вы помните, был Рено Талисман? Гениальная машина, она же Samsung SM7. Это блистательный кореец с логотипом Рено, потрясающе сделанный, неубиваемый абсолютно. И во всех дилерских центрах весь персонал, все топ-менеджеры нахватали себе талисманов, и когда эта машина с рынка уходила, взяли под запасной. Ну, потому что великолепная машина. Она огромная, она размером с ЗИЛа 117-го. Шикарный аппарат. Но на рынке, где как только ты говоришь, дайте мне хорошего француза, тебе говорят, на, а что дорогой? Хороший француз мне, но он должен быть дешевый, но потому что он же француз. Нет, и все, и на этом любовь закончилась. В действительности французы, ну, от С6-го, да хотя бы С5-го Ситроэна. Гениальная машина. Ну, на гидроактиве, конечно. На хорошем моторе, на гидроактиве. С6, С5. С6, причем на 6 сферах, а С5 на 4, тем не менее, грандиозная машина. Юрий Плотников, доброго времени. Hyundai Getz 1.4. Гениальная машина. Она очень рано попала под рестайлинг, прям стремительно. И до рестайлинговой версии мне нравится больше. А Getz – это вот как раз корейский трудяга. Это машина, которая должна всему миру показать, что такое Корея. Не все могут купить себе Genesis. Они покупают себе Deo Matiz, они покупают себе Getz. Потом ездит. Машина не ломается, уже надоело, уже пора, видимо, от нее избавляться. Она не сломалась, она не разочаровала. И Getz, он невероятно удобный. Вот, собственно, Ford Fusion европейский – это как раз прямой конкурент Getz. Но разница в том, что дорожный просвет у корейцев всегда ниже, у Getz больше. Getz с огромным багажником машины, с шикарным огромным салоом. Простенькая, симпатичненькая, 1.4, очень хорошо. Они все сгнили уже. Корейцы по металлу работают отвратительно. Они считают, что ты же все равно себе новую машину купишь. Зачем тебе вечная машина, чтобы продать ее через 5 лет? Евгений Малкин. В этом году, в марте, 35 лет проживания в Америке. Не могли себе спокойно мужем представить Евгения Малкина, что вот такое будет у руля. Я представляю ваше разочарование, тем более, что за Трампа нашего Иисуса Христа, оголтелого и безумного, огромное количество собеседников ваших в Америке, живущих на русском языке говорящих, голосовало, поскольку преклоняться любит и биться башкой о пьедестал, олицетворяя себя сопричастными с властью, в обязательном порядке входит в программу бывшего советского человека. И вокруг Трампа ажиотаж. Наш Трампушка, сейчас-то он тут разберется после того Байдена. Или там после той самой Обамы. И это ужасно. Это ужасно. Но вы не одиноки, весь мир в ужасе. Посмотрите, как Европа проснулась. Посмотрите Макрон. Макрон, вот обращение вчерашнее к нации. Четкая программа. Занимаемся войной, понимаем, что война к нам придет. Теперь мы точно знаем, что война к нам придет. Увеличиваем оборонный бюджет, увеличиваем армию, не увеличиваем при этом налоги. Франция, готовимся. Это потому что Трамп. Ужасно. Мы приходим к Третьей мировой войне. Те, кто учебник истории листал, мы помним, как недоумевали на политическую недальновидность и подлость политиков в 30-е годы, как каждый из них пытался договориться с Гитлером, пытался договориться со Сталиным, какие были договора, какие были пакты, как Чемберлен в 1938-м, я привез вам мир. Ага, привез ты мир. Разорвали Чехословакию на части, Польша, которая отожрала кусок Чехословакии. Польша – агрессор, который съел кусок Чехословакии. А через полгода уже никакой Польши не было. Но все гнусным образом как раз занимались тем, что ну, у меня же свой народ, не может же быть коалиции. Безопасность не может быть в одиночку, она может быть коллективной. На коллективную безопасность никто не рассчитывал. Мы каждый сам за себя. И все проиграли. И мы в учебнике читали все это. Вы же доигрались до третьей, до Второй мировой. Вот сейчас все доиграются до третьей. Вот прям конкретно к этому все идет. Вот прям конкретно. За Трампа стыдно. И у Трампа, у него одна из перспектив – это Нюрнберг. Трампа через какой-то возраст его может все-таки позволить ему избежать. Но срока давности по военным преступлениям нет. И как человек, подвергший планету Земля Третьей мировой, Трамп, после того, как все более-менее устаканится и разрешится, вполне может оказаться на одной скамье подсудимых с Путиным. У них будет немножко разный математический знак. У того два минуса, у этого, например, один минус. Как военный преступник. Но сейчас мы смотрим, какой ужас он затеял для абсолютно всех. Вот прям совсем для всех. Даже на Мадагаскаре и то тревожно. Так, Toyota Hi-Ace. Ну, от 2008 года, full-time, 250 тысяч пробега, прекрасно, но уже устала. Нужен цельный фургон для работы с передним приводом, а лучше с полным. После Toyota только Toyota. После Hi-Ace 2008 года, Hi-Ace следующего года. Вы не сможете, ну Nissan, вы у Nissan нечто подобное найдете, но вы не сможете примириться с тем, как здорово вам работалось на Toyota и как несовершенен любой другой автомобиль для ваших задач после Hi-Ace. Вы ничего не сможете с этим поделать, поэтому ваша задача найти точно такую же машину, эту же модель, другого модельного года, просто посвежее. Мерседес, Эмиль Мамедов правильно пишет, без единой гласной, только согласной. И дальше зарабатывают деньги в России. Неужели осадок в людском сознании будет неважен? Как же репутация? Основной клиент Мерседеса как раз жлоб. В нынешней ситуации, это раньше, Мерседес ведь он в принципе работает как усилитель вкуса. Мерседес как явление, как автомобиль, как элемент твоего социального статуса, он негодяя делает омерзительным, а интеллигента делает интеллектуалом. За рулем Мерседеса первыми оказываются бандиты. И сразу понятно, что это конченые твари. Потом, обычно последними на эту раздачу, приходят профессора, академики, и за рулем Мерседеса этот усилитель вкуса показывает, что это не просто интеллигент, это интеллигент в квадрате, благородно смотрится. Сейчас Мерседес, зарабатывая на России, держит в качестве клиентуры стадо негодяя. И какая здесь может быть как стеснительность, переживание. Репутация остается. Мерседес всегда с вами. Мерседес. Хотите, купите. Пожалуйста, завод работает в Есипово. Там все продается. Там новые свежие машины 24-25 года выпуска. И будучи тварью беспринципной, Мерседес прекрасно знает, что именно это ставится ему в заслугу. То, что негодяев он не бросил, то, что любой негодяй на войне нажившийся, прекрасно может еще и омерседеситься. Помните тот скандал 10-11 года, когда выяснилось по всему миру, и прокуратура подтвердила, что Мерседес давал взятки. Мерседес давал взятки ментам. В Москве Мерседес давал взятку в МВД, в администрацию президента, Министерство обороны, чтобы те назначали их победителями тендеров. Мерседес указал суммы взяток. 3 миллиона евро ушло на взятки. И во всем мире этот скандал, это расследование привело к определенным последствиям, кроме России, потому что Мерседес сказал, мы дали администрации президента товарища Путина, Медведева и Путина несколько миллионов евро. Прокуратура сказала, мы провели расследование, и выяснилось, что Мерседес деньги давал, но никто не взял. В администрации президента ни одного евро никто не взял. И в Министерстве обороны, и в полиции точно никто не взял. Репутация Мерседеса после этого как-то колыхнулась вниз, вверх. Мерседес. Они такие и остаются, и клиент у них подобающий. Никита Татарский. Сергей, возвращайся обратно в Россию. Для того, чтобы удобрить собой ГУЛАГ, как сказал Шендерович, я буду сидеть в тюрьме, а им будет стыдно? Им стыдно не будет. В Россию можно вернуться только после того, как после похорон Путина похоронят пару его преемников, следующего Андропова, следующего Черненко, и начнется оттепель. Вот тогда в России понадобятся в том числе приличные люди, приличные программы, там, может быть, какое-то время опять-таки пожить и, да, вернуться, потому что, во-первых, потому что позовут, во-вторых, потому что там будет чем заняться. А что делает в России метро немецкое? А из России американцы не ушли. Россия сейчас искандерами убивает украинцев на американской элементной базе. Там чипы стоят, там процессоры, все Америка. И шахеды летают тоже на элементной базе американской. И Федерал Могул из России не ушел. И КАМАЗ воюет на комплектующих американского производства и убивает украинцев, приезжает на американских деталях и воюет против украинцев. Америка в этом отношении такая же точно беспринципная. Немцы, да, огромное количество фирм осталось. Ой, вы меня спрашиваете о генерале СВР Соловьеве? Какого я мнения? Никакого. Volvo V50, 2.4 дизель, 7-й год, на автомате, пробег 300 тысяч. V50 7-го года, 2.4 дизель, она странно смотрится маленькой машиной. Она не является маленькой, но она настолько изящно сделана, она, это универсал, она настолько не похожа на седан, она замечательная, обалденная. D5 у нее двухтрубовый, потому что D5, он в других моделях, например, я вам кота сделал получше, он в других моделях с одной турбиной. Например, D5 в 90-м он был с одной турбиной, а D5 в V50 он с двумя турбинами, то есть по низам и по верхам. Гениальная машина. А если она еще полноприводная? Фантастика. Если не полноприводная, все равно фантастика. Удовольствие от этой машины, она не несет в себе ни одной травмы Volvo. То есть она не является таким тяжелым утюгом, с которым здорово, но как-то вот для пожилых. Нет. Это машина того периода, когда Volvo считала, что нужно себя перезаявить и перепозиционировать на рынке и быть машиной молодых. Volvo все время пыталась вот разделиться на эти две странные ипостаси. То ли мы надежная машина для пенсионера, пенсионеры что-то вымирают, хотя шведские пенсионеры очень богатые. Нужна молодежь, а молодежь смотрит на это и говорит, ну, мне еще рано по возрасту, если я поеду на Volvo, просто скажут, ты что, заболел, ты состарился, что у тебя, инфаркт был, что ты на Volvo? И они все время как-то вот между этих двух струек пытались метаться и туда, и сюда. Они вот как начали с модели 850, сделали там T5R. Ох, какая зажигалка получилась. И V50 это последний всплеск их спортивности. У них, конечно, был еще ямаховский двигатель V8, который они так в гомеопатических дозах кидали по всему модельному ряду. И тоже получались зажигалки совершенно внезапные, которые в потоке очень нервировали публику, потому что, а что это вдруг Volvo ведет себя как Porsche? Но V50 – это машина сбалансированная, и сделана она была именно под молодых, под темпераментных, под огненных, под тех, кто, ах, как еще не состарился. 300 тысяч, не берусь судить, что это приговор. По двигателю точно не приговор. Тезка мой спрашивает, что вы думаете о россиянах, которые оказали сопротивление режиму? Они же оказались совсем никому не нужны, а теперь и подавно ни Украине, ни Европе, ни США. Это же выбор каждого человека очень тяжелый. Потакать или сопротивляться, приспособиться или дать бой. Всегда такие люди были, при Сталине они были. И далеко не всех, кого в 4 утра стук в дверь разбудил, сдались прямо на пороге. Многие оказали сопротивление. Тогда оружие на руках у людей было, отстреливались, убивали полностью весь наряд НКВД. НКВД потом усиливало наряды, хотя не хватало за одну ночь опричников, чтобы объехать полгорода и арестовать его. Люди всегда сопротивлялись, и люди во все времена были никому не нужны. Этот выбор героя, он не поддерживался никем, и если запасного варианта не было, то обычно на этом все заканчивалось. Мы с вами в цивилизованных ситуациях жизни и сытости привыкли к тому, что, наверное, есть какое-то общество гражданское, есть же демократия, есть же мир свободный. Мы же помним, что даже в глухой застой из-за рубежа поддерживали, «Голос Америки» нам рассказывала, BBC Сева Новгородцев, о том, что есть другая жизнь, о том, что можно иначе, и приводили хорошие примеры, и даже нам подсказывали, как распорядиться. И нам казалось, что, наверное, за этими словами есть деятельная поддержка, тем более, что некоторые, кто убегал, эту поддержку получал, удостаивался и потом по тем же голосам рассказывал. И в этих иллюзиях мы жили, при этом нам всегда в мирной жизни рассказывали и растили нас в заблуждение, что если ты из себя что-то представляешь, то тебе за это должно воздастся. Ты умный, и понятно, что это точно приведет себя на Олимп, ну, если не к Нобелевке, только аплодисментам. Ты хороший, ты качественный, ты нравственный, ты добрый. И эти добродетели не могут остаться незамеченными и неотмеченными. Если ты хороший, то тебе точно будет от этого, наверное, хорошо. И общество, скорее всего, это оценит. Не бывает так. И когда принимаешь для себя решение сопротивляться режиму, надеешься, что где-то какие-то есть варианты помощи, что заметят, протянут руку. А американский кинематограф всегда, помните, как главный герой, потом приходит помощь, на него накидывают одеялко, там наливают ему кружку, и все, все, все. Ты выиграл, ты выдохнул. И сейчас, вот сейчас уже начнется совсем другая нормальная жизнь, потому что ты врага победил. Так не бывает. Это плохо. Реальность состоит из того, что ты не сейчас, совершив подвиг сопротивления, стал никому не нужен, а ты всегда был никому не нужен, но позволил себе смелость сопротивления. И дальше, после этого подвига, усугубив свою вину перед режимом, ты плывешь, действуешь и что-то такое делаешь, продолжая выкручиваться, уходить от погони, выживать. И ни на одном из этих этапов не обещана помощь, воздаяние по делам твоим. Всегда один на один. Улучшая свое моральное качество, улучшая свое самоощущение победителя, который не дался и уже на этом выиграл. Оставаясь всегда без поддержки. Это очень тяжело. И когда это становится массовым, а тем более не все же к этому готовились, есть диссиденты, которые эту идею выносили сопротивление. А есть люди, которых война сорвала с места, они вынуждены были срочно принять это очень тяжелое решение об эмиграции. Иногда бывает так, что вот украинская эмиграция, например, она получила поддержку, как Молдавия приняла, как Румыния приняла, как Польша приняла людей. А русская эмиграция никому не нужна, потому что любой русский на себе несет штамп принадлежности лично к Путину, агент Кремля и пособник, допустивший Путина до бесчинств. Поэтому виновный и тем самым вне поддержки. Тяжело. Сколько людей из 10 вылеченных от проказа сказали Иисусу Христу спасибо? Один. То есть каждый из нас надеется на то, что ему воздастся больше, чем Иисусу Христу? Вряд ли. Скорее всего, нам за наши дела людей, сказавших спасибо, будет ноль. Из этого не следует, что мы не правы. Мы просто в меньшинстве. Land Rover Discovery Sport. Ну, Discovery и Discovery Sport – это две разные машины. Они по-своему интересны. Если вы имеете в виду последних лет модельный ряд, то это просто к разговору о том, как в обувном магазине, где вы видите заведомо неудобную обувь, более красивую и менее красивую, выбираете, понимая, что три шага сделаете, нужно будет ноги, пальцы заклеивать пластырем, но зато вы успеете покрасоваться. То, что сейчас делает Land Rover, это такая халтура и конъюнктура. Land Rover это отношение не имеет, то, что вы от Land Rover ждали все-таки добродетели иного порядка, проходимость, внедорожность, джипастость. А это сейчас изнеженные баллонки на руках такие вот, прижать к себе, посмотрите, как они, какая укладочка у нее, посмотрите, как коготки пострижены. Если что, мы на выставку, и там мы получим, например, там, чемпиона породы. Вот Land Rover сейчас делает машины такие. И они отличаются по размеру. Они все вот так вот для меня перечеркнуты своей собственной нынешней неоправданной несуразностью. Но иногда же хочется там с баллонкой пройти, ну, как с блондинкой. То есть арендуешь блондинку, там, знакомишься, платишь по-разному. И выгуливаешь ее. И ты такой весь из себя, и у тебя такая блондинка, все на нее смотрят, а кто это с ней? О, а с ней там Вася. Вот у Лендровера такая функция есть. А так, чтобы осознанно сказать, куплю. Да потому что вот прям такая машина моя. Если вы поездили на Лендровере, потом по какой-то причине оказались за рулем, чего угодно, на Теслу пересели, или на любой другой там современный автомобиль той же Америки или Европы, вы как-то, а что у меня раньше было? А, я вчера на Лендровере. Точно, у меня вчера Лендровер был. А я что-то как-то, а сейчас я начну, сейчас я на Тойоте, сейчас у меня Камри. Ладно. А вчера точно у меня Лендровер был? Ну, да. Впечатления будут такие. Но машина все-таки. Брум-брум, на кнопочку. Выехала переключалка. Все такое медленное, плавное. То есть для тех, кто никуда не торопится. В США лучшая снайперская школа. В следующий раз стрелять будут не ботан с ружбайкой, а нормальный спец с хорошим барретом или оптикой. Да не получается. А в том-то и дело, что вроде как и второй раз было покушение. И вообще шутинг в Штатах показывает, что даже специалисты, они все такие вот одноразовые, там пошел настрелять какое-то количество живых людей, и не получилось. И самого его грохнули, и сам застрелился, и там долго метался, уходил от погони. В кино это получается очень здорово. В кино как раз все отвернулись, но кроме оператора с камерой, вышел на цель и так красиво все сделал, тем более хорошее оружие, хорошая экипировка. Это не Кеннеди. Вот когда Кеннеди убирали, вот это действительно была работа. Но это была командная работа. Кеннеди убирал, конечно же, ни в коем случае не тот, кого за это посадили, а потом еще и прикончили. Он как раз не имел никакого отношения. Но вот там было действительно сделано мастерски. Такого уровня заговор, да проще юридически это решить, чем ждать вызревания снайпера. То же самое, как в России. В России снайперская школа, отличная снайперская школа. Тем более Россия, она же стреляет там из сумрака только на чемпионатах или на показательных выступлениях. А так она стреляет из СВД, ну, хотя там Лобаев, конечно, молодец, но в основном это штатная СВДшка. СВДшка по современным меркам, она требует талантливого стрелка. Сама по себе она не попадет. Есть такие типы оружия, которые сами все делают. То есть тебе главное не мешать. Пистолеты есть, которые просто не мешай, он сам все сделает. Снайперские винтовки есть, которые ты просто на цель меня выведи, я все сделаю сама. СВД не такая. Но снайперская школа и попадание из СВД на очень высоком уровне. И вот как раз прямые сравнения чемпионата говорят о том, что российская снайперская школа, российская стрелковая школа, российская стрелковая культура высочайшего уровня. И что толку? Кто пристрелил Путина? Ну, может быть, там двух-трех двойников и грохнули? Толку-то никакого, так и не попали. Ну, при том, что стрелять на самом деле надо не из Баррета, стрелять надо из гранатомета. Стрелять надо так, чтобы, если ты в ухо попал, чтобы не ухом все закончилось, а чтобы оторвало голову и еще снесло трибуну. И вот как раз в этом и есть ошибка, что подобное устранение персонажей, гадящей всей планете, воспринимается как боевик. А боевик учит, что это ты один на один, что у тебя винтовка. Да ничего подобного. Мина, бомба, ракета, гранатомет. Такое, что вот прям даже если рядом, то тем не менее эффективно. Но мы с вами пока еще в иллюзиях Голливуда. Альберт Костин, пикап Caterpillar. Caterpillar скрывает его. Caterpillar пляшет от мотора, что на американцев очень похоже, потому что они всегда сначала делают V8, а потом смотрят, куда в детскую коляску поставить или в пикап. И Caterpillar молодец, потому что что-что, а двигатели-то он делает. И в технике молодец. Caterpillar же все-таки в комплексе решает вопрос. Там то там бульдозер боевой там D9 сделает, чтобы сектор газа снести, то всю остальную прочую технику. Caterpillar сможет. Вопрос репутации и вопрос количества денег. Хватит доиграть эту игру? Это же не Ineos, когда на миллиардные бюджеты конкретного частного лица создан, наконец-то, исправленный от всех ошибок вылеченный Defender. И Caterpillar играет на чужом поле, очень опасном, насыщенном, в Америке, где всего хватает. Но репутация позволяет, И на сегодня только двигатель. Потому что все те картинки, все те тизеры пикапа Caterpillar, которые были предъявлены миру, это все все-таки искусственный интеллект, который делает вид, что мы все знаем. На самом деле мы предполагаем, что из Ford F-150 с хорошим дизелем будет рожден этот автомобиль. Не так это будет выглядеть. Но Caterpillar молодец, сама по себе идея очень интересная, и мы видим, что довольно много безумства вдруг становится реальностью. Как говорил Нильс Бор, достаточно ли безумна ваша идея, чтобы быть верной? На сегодня все. Спасибо вам. До свидания.